Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и председатель комиссии по больничному служению при епархиальном совете города Москвы. А также Александр Флинт, он первый руководитель и, можно сказать, основатель патронажных курсов при общине сестер милосердия, что при Первой Градской больнице города Москвы. И мы с вами будем говорить сегодня о милосердии, о служении сестер милосердия, которое так развивается у нас в городе, я думаю, не только в Москве, об этом тоже поговорим. Около 20 лет эта деятельность ведется. И я попрошу вас сначала рассказать о предыстории, а потом мы поговорим о текущем наборе, который прямо сейчас идет на эти курсы.
Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, мы с удовольствием расскажем вам о нашем прошлом. Оно вот уже включает, оказывается, 20 лет. Будем скоро праздновать. Но хотелось бы сказать, что, конечно, лучше всего познакомиться с этим. Это поступить к нам учиться.
Приходите.
На сайте милосердие.help есть такая ссылочка. Можно нажать ее, заполнить анкету, и тогда вы сможете прийти, посмотреть. Ну, не понравится, не будете у нас учиться. Но, во всяком случае, познакомиться можно будет. И, конечно, эти курсы дали очень много радости и нам с Александром Владимировичем, и тем сестрам, которые на них обучались. Эти курсы очень многим людям помогли лучше понять слова, некогда сказанные Христом, но не вошедшие в Евангелие. Эти слова, записанные апостолом и евангелистом Лукой, есть в Деяниях апостолов. Там, вспоминая то, что говорил Господь, написано, что «блажение давать, нежели принимать». И вот эта радость отдавать, она не всегда знакома современным людям, а когда человек отдает свои силы, свою любовь, свою заботу, свое внимание тому, кто в этом нуждается, больному человеку, конечно, он получает удивительную радость. Я помню, как я первое время удивлялся, когда к нам приходили добровольцы, даже не обученные еще, и как они ходили в отделение больницы. В 90-е годы больница была... Конечно, не то, что сейчас. Сейчас как-то там все более-менее прилично, чисто, красиво, хорошо. Тогда-то это было такое немножко пугающее впечатление у всех. И вот как они, сходив в больницу, там они занимались тем, что выполняли самую грязную работу. Как они со слезами благодарности говорили о том, как им нравится бывать в больнице, как хорошо помогать и ухаживать за больными. И, конечно же, уметь это делать, наверное, очень важно. И очень важно помочь тем людям, которые в больнице находятся. Хотя сейчас, конечно, уход за больными, конечно, положение больных в больнице, конечно, пища в больнице, конечно, и многое другое стало намного лучше. Но вот я недавно был в одной из больниц и зашел в терапевтическое отделение, палата, лежат 6 бабушек, и палата маленькая достаточно. И вот они все 6 там лежат, бедные бабушки, не знаю, приходит к ним кто-то или нет. Обычно это заметно по тумбочке человека. Если на тумбочке ничего нет, наверное, к нему никто и не приходит. Он довольствуется только больничной пищей. И, конечно же, вот быть вместе и страдать, мучиться, не всегда есть возможность поговорить с врачом, с медсестрой. У них свои обязанности. В их обязанности не входит разговаривать с больным. В их обязанности входит совершать манипуляции, ставить диагноз. Ну, конечно, они должны вести себя милосердно, но очень много других дел у них, к сожалению. А больной человек, как мне говорили психологи, он нуждается в том, чтобы было с кем поговорить. Наверное, не все. Я когда об этом рассказал своей дочери старшей, она мне сказала: я когда буду болеть, пожалуйста, ко мне никто не приходите, я лучше одна побуду в одиночестве. Но все-таки человек нуждается в том, чтобы поговорить. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы те люди, у которых есть свободное время, те люди, у которых есть силы, те люди, у которых есть желание научиться этой радости, начинали бы ходить в больницы, где есть очень много людей, в этом, за это будут они очень благодарны, люди, которые находятся в больнице. Так что я думаю, что это очень важное, нужное начинание, и хотелось бы об этом нам, вот, с Александром Владимировичем, подробнее рассказать. Александр напомнил, что это было 20 лет назад, и я не помню, как это все начиналось. Вы помните, нет?
Я помню. Мы написали письмо Святейшему Патриарху Алексию, что мы просим его при Первой Градской больнице благословить открытие патронажных курсов образовательных. Вот. И это благословение в июле было получено. Так что вот скоро будет 20 лет, как это началось. Ну, я хотел бы сказать, что здесь с самого начала существует как бы два компонента. Такое служение Марфы и Марии. Ну, в каком-то смысле. Есть образовательные компоненты у патронажных курсов, и есть, собственно, дело. Вот только соединение этих двух в одно, двух моментов, дает хорошую, настоящую патронажную сестру. Потому что, скажем, одного желания и милующего сердца недостаточно, особенно в современных условиях. Должны быть определенные знания, которые помогают сестре патронажной выполнять свои обязанности, а и какой-то достигать эффекта при уходе за больным. Вот патронажные курсы как раз и являлись таким подспорьем для сестер милосердия, подспорьем, позволяющим научиться тому, как что делать.
Например, из чего состоит обучение? Это психология, это какие-то медицинские навыки, это богословие, что это?
Ну, давайте вспомним, собственно, слово «патронаж». Вот мы говорим «патронажная служба», «патронажная служба». От чего оно произошло? Что является корнем патронажной службы? Это слово «патер», то есть практически это отеческая забота. Отеческая забота из чего состоит? Вот спросите меня, из чего состоит отеческая забота? Да из всего. Вот нам, мне кажется, что у нас всегда был такой подход к тому, что это удивительно сложное, всеобъемлющее дело, и оно очень трудно разделяется на какие-то отдельные моменты. Вот Владыка сказал, есть сестры, которые выполняют свои функциональные обязанности. Но представьте себе отеческую заботу или материнскую заботу о человеке, который вписывается в функциональные обязанности. Пришла мама или папа и посмотрела, что он сейчас должен делать. Нет, конечно, это всеобъемлющий такой процесс. И в этом и отличие настоящего патронажного работника, что он пытается охватить все проблемы как-то больного человека сразу вместе. Как говорил Иоанн Златоуст, что такое любовь? Это желание как можно большего добра для человека. То есть мы предполагается, что патронажный работник, он должен испытывать сильное желание и иметь возможность помочь человеку как можно в более широком спектре.
А профессиональные навыки какие у него должны быть?
Профессиональные навыки очень много разных. И тут я хотел бы еще сказать одну очень важную вещь. Вот есть такие замечательные стихи, они в переводе Маршака. Мы когда-то, когда писали книжку про всякие предметы ухода, взяли это эпиграфом. Я хочу их повторить. Это очень короткое такое, короткое стихотворение. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя». Вот я считаю, что в данном случае гвоздем, конечно, является вот это вот всеобъемлющий охват искусства, такое особое искусство, оказание профессионального внимания к человеку. Любая мелочь в этом патронажном деле, такая мелочь, ну, научно обоснованная мелочь, может привести к удивительным результатам.
Спасибо большое. Значит, вы очень хорошо всегда говорите. И наши сестры очень любят ваши лекции. И надеемся, что вы будете читать лекции на наших новых курсах, которые вскоре откроются. О них очень легко узнать на сайте милосердие.help. И, конечно, дорогой Александр, вы знаете, вот я хочу вас поблагодарить еще раз, так вот, при всех, потому что на самом деле, вот наши сестры, которых вы учили, они достигли очень высоких результатов. У нас совсем недавно приезжала одна патронажная сестра из Нидерландов. Пришла в нашу богадельню, где будут работать выпускники наших курсов, где они работают уже. И ей там так понравилось, что она ночь, говорит, не спала, и все думала, как у них так все хорошо получается. То есть вот как раз вот наши богадельни, которые для меня есть таким образцом все-таки патронажного ухода, где работают ваши ученицы, так все сделано хорошо, что мне иногда не хочется оттуда уходить. Хочется, простите, что мне дали там кроватку и там остаться. Так там они ухаживают за больными, ну, просто, знаете, там все очень красиво, все очень продумано, все делается очень тихо, спокойно, ровно, есть о каждом забота, у каждого свой уголок. Это не просто такая больничная палата, где кровать, тумбочка и все. А у каждого и фотографии, и картины, и есть храм, есть даже собачка у них там бегает среди бабушек. Они специально выбрали собачку, которая не вызывает аллергии. Какая-то они тут гладкошерстная или вообще бесшерстная. конечно, или бесподшерстка, что ли, я не помню.
Бесподшерстка, наверное, бесподшерстка, да. На этих, на голых вот, животных, наоборот,
специальная собачка.
Вернее.
Сначала поступила одна, вы, может, помните, Вера Федоровна, которая там лежала у нас, и она пришла с собачкой. А потом, когда собачка вслед за хозяйкой тоже отправилась, ну, мы не знаем, куда отправляются собачки, но все-таки перестала жить, то они решили еще одну собачку завести. И поэтому там как-то очень такая обстановка домашняя. Они ставят спектакли, сестры вместе с больными. Празднуют праздники, больных вывозят гулять, у них сделали беседку на улице, куда их выходят дышать таким свежим воздухом. Раньше там были женщины, теперь есть и мужчины. И в храме каждую неделю совершается служба. И вот мы хотели бы, чтобы вот наши выпускники, может быть, тоже приобщились к этой радости. Мы надеемся, что по окончании курсов кто-то будет достоин тоже работать в нашей богадельне, ну и в других наших проектах. У нас их достаточно много. Это и богадельня, и паллиативное отделение больниц в виде Алексея, и помощь одиноким лежачим пациентам Первой городской больницы в неврологии и в травматологии, где мы помогаем уже 28 лет. Это и патронажная служба помощи на дому, это Свято-Софийский социальный дом, где дети-инвалиды, это и интернат номер 11, где в уходе нуждаются тоже инвалиды, уже взрослые. И на самом деле таких служб не хватает во всех больницах. Куда мы придем, везде нам говорят: сестры милосердия, ой, пришлите, пожалуйста, нам, нам так они нужны, так нужны эти сестры по уходу. К сожалению, их не так много, и не все как-то, не у всех получается этим заниматься. Поэтому, конечно, мы были бы рады, если к нам пришли еще какие-то люди.
Вот я смотрю требования к кандидатам. Желательно возраст 25-50 лет, стремление служить больным, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, так как уход за лежачими больными требует физической крепости, и желательно благословение священника. То есть я так понимаю, что это духовник.
Или духовника, да.
То есть человек... Мужчина или женщина? Женщина, я думаю, преимущественно, да?
В общем, ну, у нас бывают и мужчины иногда, но редко.
Угу. Желающие поступить на патронажные курсы берут благословение у духовника, это, я так понимаю, не обязательно, но желательно. И дальше что делают?
После этого они заходят на милосердие.help, там есть ссылка, по этой ссылке они заполняют анкету, и их затем приглашают на собеседование, и они начинают учиться на наших курсах. Можно немножко, хотя у нас занятия начнутся уже скоро, но, тем не менее, можно включиться в обучение чуть позже, потому что занятия начнутся с практического обучения. Они сразу будут направлены в одно из наших подразделений, где сразу начнут помогать больным, сразу начнут учиться тому искусству, о котором так замечательно говорил только что Александр Владимирович.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и руководитель комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы, а также Александр Владимирович Флинт. Он первый руководитель и, можно сказать, основатель курсов при общине сестер милосердия, которые возникли при Первой городской больнице в Москве чуть менее 20 лет назад. Мы говорим об этом служении, о сестрах, о том, что идет набор на курсы, и мы еще к этому вернемся. Я бы сейчас хотела поговорить о неком идеале, о неком правильном представлении о том, как должно проходить больничное служение и каким должно быть отношение к человеку, который лежит в больнице, в принципе. Вот мы говорили до программы и уже в начале программы, что есть мнение, кто-то считает, вот я попаду в больницу, оставьте меня в покое, не надо ко мне приходить, смотреть на меня в таком состоянии. Кто-то, наоборот, лежит, страдает от одиночества. Я бы хотела поделиться своим опытом. Я весной почему-то с сотрясением мозга попала в отделение нейрохирургии одной из московских больниц, и со мной в палате была женщина, у нее была опухоль мозга, она очень своеобразно себя вела, с ней было очень тяжело, она все время говорила, она не могла остановиться, она каялась в том, что не может остановиться, и все время говорила, и несла какую-то... Ну, нехорошо так говорить, да, то есть, ну, как-то часто ее речь была бессвязна. Я ходила от нее прятаться, честно скажу. А потом к ней пришли родственники. Родственники пришли в полном составе. То есть там было несколько поколений. Там была дочь, муж, дочери, внуки, правнуки. Они все пришли, они сели, они с ней беседовали, очень терпеливо, очень уважительно слушали все, что она говорила. И меня это настолько впечатлило, настолько меня это поразило. Мне тут же стало стыдно от собственного какого-то нетерпения. И вот эти люди как бы для меня явили пример не только какого-то правильного семейного, да, какой-то правильной семейности и уважения, и любви, и вообще всего. И меня это уже почти год прошел, меня это очень впечатлило. Я это сейчас просто сказала, просто поделиться, да, вот у нас, ну, темы-то схожие. Вот каким должно быть наше отношение к болящим как родственников или как посторонних, в кавычках, людей?
Я думаю, что, конечно, отношение должно быть такое же, как к самому себе. Ведь вам лишь Господь говорит, что мы должны любить ближнего, как самого себя. Вот ты представь себе, что ты лежишь на кровати, что ты лежишь в больнице, что тебе будут делать операцию, что у тебя там болит голова. Но все-таки, конечно, нельзя проецировать все свои представления на другого человека, потому что все-таки мы разные люди, и разные все по-разному, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И поэтому, конечно же, нужно посмотреть, в каком состоянии находится человек. Кто-то нуждается в беседе, кто-то, наоборот, не хочет, чтобы трогали, хочет помолчать. Поэтому, конечно, здесь подход должен быть такой очень индивидуальный. Нужно постараться человека понять. Постараться человека понять, выслушать, если нужно. Но обязательно необходимо сочувствие к этому человеку. Александр Владимирович, как...
Я совершенно согласен. Можно только добавить, что вот на патронажных курсах мы в том числе учим, как мудро сочетать милосердие и сострадательность к человеку с некой такой, знаете, дистанцией, которая позволяет нам все-таки делать с этим человеком, не забываем, что он больной, делать то, что нужно в плане лечебных мероприятий. Потому что отношения с близкими родственниками очень часто ставят нас в такую ситуацию, когда мы делаемся беспомощными перед ними. Они занимают главенствующее положение, и мы не можем сделать что-то, что мы сделать должны. Мне кажется, что у патронажного работника должно быть какое-то вот такое сложное, мудрое, профессиональное сочетание милосердия и терпимости к человеку, и в то же время умение дистанционно управлять процессом его, скажем, выздоровления или реабилитации. Вот этому мы тоже учим на патронажных курсах, и это всегда вызывает очень большое оживление у слушательниц. И я думаю, что это было бы очень интересно вообще всем людям услышать и узнать, как соблюдать вот эту вот одновременно любовь к человеку с возможностью на него воздействовать, настоять на своем, потому что в основе лежит все-таки обучение самого человека, то есть в основе лежит реабилитационное мероприятие.
Ну да, и, конечно, можно за человека все сделать, но он тогда просто будет деградировать. Вот, нельзя вот позволить ему там не делать то, что он может делать.
Вы сейчас говорите о каких-то конкретных диагнозах, как я поняла, видимо, об инсультах или о чем?
Нет, ни о каких конкретных.
Ну как, ну человек, он когда болеет, если он что-то, у него какие-то функции нарушены, можно эти функции постепенно все больше утрачивать, а можно и как-то реабилитировать его, чтобы он научился двигать рукой, там, чтобы он научился сам кушать с ложки. Потому что если этого не делать, то, конечно, он будет становиться все хуже и хуже, такая тенденция тоже есть. И кроме того, конечно, очень важно уметь все-таки человека заставить сделать то, что нужно. Вот я помню, случай был у нас в реанимации, лежал один известный очень священник, которого почитали старцем. И вот назначили ему делать укол. Подходит сестра верующая, православная, делает ему укол. Он ей говорит: а я тебе укол делать не благословляю. И она бежит ко мне, говорит: меня старец ему укол делать не благословил, что мне делать? Я говорю: ну, он не старец, он для тебя больной. Поэтому, конечно...
Нет, речь именно об этом идет, что здесь должно быть какое-то очень такое мудрое сочетание. Все патронажные программы, которые изучаются вот на патронажных курсах, они в том числе включают этот момент, как, с одной стороны, сделать больному хорошо, нежно, с любовью и внимательно, а с другой стороны, как все-таки не предоставить больному возможность самому регулировать все, что с ним происходит.
Ну вот, казалось бы, для того, чтобы сделать укол или, там, не знаю, переодеть лежачего больного, есть в больнице медсестры, врачи, да, медперсонал, кадровые сотрудники больницы, или нет?
Ну, к сожалению, понимаете, вот в училищах стали учить уходу только когда открылось училище, которое возглавил вот Александр Владимирович Флинт. До этого в училищах обычно ухода все-таки не учили. Училище Свято-Дмитриевское, где вот занимались уходом, оно первое начало программу такой подготовки таких специалистов. И кроме того, у нас, к сожалению, в отделении, где лежит, скажем, 30 тяжелых больных, ну, из них, может быть, там 15 лежачих, там, скажем, неврология, там одна постовая сестра. санитарки сейчас обычно нанимают клининговые компании. Это люди, которые приехали из других стран и работают, только убирают полы, они не ухаживают. Такое понятие «нянечка», которое было раньше, скажем. Такого понятия сейчас вообще нет в больнице. И за больным некому ухаживать. Это было и в 90-е годы. Я помню, как в 90-е годы я пришел первый раз в больницу в травматологию. И там застал такую историю. Человек, мама которого лежала в больнице, его вызвали в больницу, чтобы он посадил маму на судно. И он пришел к старшей сестре и высказывал свои претензии. А она ему сказала, что я, что ли, буду вашу маму на судно сажать? Ну, потому что не было там людей. Был случай, когда в 90-е годы в одну ночь не вышла ни одна сестра на пост работать. Сейчас, слава богу, ситуация изменилась, но все-таки людей, которые бы ухаживали за больными, не хватает. Сейчас хотят внедрить сестру по уходу. Есть такой даже образовательный стандарт. Наверное, наши учащиеся, кстати говоря, могут получить эту корочку такую. Они получат, будут сертифицированные специалисты. Но все-таки людей таких очень мало. И людей, которые бы умели этим заниматься, тоже немного. И за границей, может быть, это в какой-то степени лучше, чем у нас. В таких странах, так как Англия, там, скажем, или в Европе есть уход, реабилитация есть больных. У нас эта тема, к сожалению, плохо очень развивается, и людей просто не хватает.
Сказать про Израиль, где очень высокий уровень квалификации именно медсестер считается, но... И там уход это осуществляется, ну как? Я это видел своими глазами. Да, эти сестры, которые там по уровню квалификации подобны врачам во многом, то есть они там могут спасти жизнь, провести многие необходимые реанимационные мероприятия. Как, что касается ухода, все очень жестко, все очень технично, но очень жестко. Сел, встал, ешь, не ешь. То есть они как каратисты, вот мне напоминали, да, каких-то борцов. Я думаю, что людям, которые находятся в таких обстоятельствах и с ограниченными возможностями там, в данной ситуации, ну, все-таки хочется немножко тепла хотя бы.
Конечно, кроме того, вот я могу тоже рассказать об этом, об этой работе за границей. Наших сестер как-то, вот из богадельни, решили отправить поучиться в Германию. И они в Германии были в каком-то месте, где тоже ухаживают за больными. Так они приехали и сказали, ну, что там они делают? Вот они больных у нас, скажем, моют каждый день, ну или как, ну, почти да. каждый день. У них там тряпочкой одной и той же вытирают все тело человека мокрой губкой. Все тело вытирают. Когда приходят родственники, больные все лежат одетые, лицо у них вымыто, все вроде чисто, хорошо, но они с ними не занимаются. Совсем другое отношение какое-то к больному. Все-таки на наших да. курсах мы принимаем людей православных хотели бы видеть на наших курсах. И мы, конечно, стараемся помочь этим людям утвердиться в делании милосердия. Мы для этого с ними молимся, для этого мы с ними говорим о духовной основе милосердия, которая является верой для человека. Говорим о Христе, говорим о церковных таинствах, говорим о Евангелии. И, конечно же, с нашими сестрами, которые у нас работают, мы на наши курсы берем тех, кто будет впоследствии у нас работать. У нас нет задачи научить просто так кого-то вот замечательному патронажу. Мы хотели бы, чтобы у нас на курсах учились те, кто будет дальше работать у нас. И во всех наших подразделениях есть и молебные, и литургии, и духовные беседы, есть возможность узнать о вере, утвердиться в вере. Сама обстановка немножко другая.
Почему это важно? Почему важна именно вера? Мы просто говорили с вами до программы о том, что без веры практически невозможно этим заниматься долго, потому что приходит очерствление, приходит какое-то ожесточение. Давайте об этом поговорим.
В Евангелии Господь говорит: «Без меня не можете творить ничего же, без меня не можете ничего делать». Вера – это не просто вера в какого-то абстрактного Бога. Это вера в реально живущего, пребывающего с нами до скончания века Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершенного человека и Бога. Вот вера в Него и общение с Ним, не просто вера в Него. Сейчас многие люди говорят: я верю, у меня свой Бог, у меня своя вера, у меня свои какие-то там правила, мне это помогает. А это общение со Христом в церковных таинствах, это знание Его слов, это общение с Ним в молитве, это память о том, что Он пребывает с нами. Вот это вот помогает человеку в вере утвердиться. Ну и, конечно, опыт святых, о которых тоже надо говорить, наверное, на наших курсах. Есть святые, которые совершали удивительное служение. Преподобная учитель Елизавета, чье имя вы, Лиза, носите, она ведь показала пример такой подлинного жертвенного служения людям. Хотелось бы, чтобы наши курсы продолжали эту традицию. Выпускница нашего училища, вот, которое основано было Александром Вадимовичем, сейчас игуменья Марфо-Мариинской обители. Мы очень рады, что такая преемственность у нас существует, и что в обители возрождается то служение, которое было преподобному учителю Елизавете. Оно возможно, конечно, когда у человека есть такое живое общение с Богом. Не просто вера, а живое общение со Христом.
Александр Владимирович, вот как вы думаете, как вам кажется, насколько тяжело вот это обучение, это служение для учеников ваших?
Я вам так скажу. Вот старец Паисий, святогорец, он пишет, что людей, которым интересны другие люди, то есть внимание направленное не на самого себя, а на других людей, вот этих людей делается все меньше. Он говорит, что это и есть, собственно, оскудевание любви. Это очень трудная работа, прежде всего, потому что людей все равно очень немного.
И людей... Таких людей немного, для которых внимание к другому является...
Нет, мало людей, которым интересны другие люди.
Ну да.
И вот Владыка говорил о том, что вот милосердие является очень важным свойством. Да, пожалуй, самым важным. Но это такое как бы сложное понятие. А вот если говорить о некоторых конкретных составляющих этого понятия милосердия, то вот внимание к другому человеку, в том числе профессиональное внимание, вот оно очень важно. И этих людей, к сожалению, очень мало, которым интересны другие люди. Так вот, если возвращаться к патронажным курсам, то одну из задач, как мне кажется, патронажных курсов – это, во-первых, научить быть внимательным. Дерсу Узала такой был у Арсеньева персонаж, у Дегейса такой охотник, который говорил: «Глаза есть, посмотри, нету». Я очень люблю это выражение, потому что мы на самом деле, общаясь с другими людьми, очень часто ничего не видим, мы видим только себя в себе и общаясь с другим человеком. Вот внимание к другому человеку, умение увидеть другого человека – это очень важно. Этому надо вот учиться люди на патронажных курсах. А насколько тяжело потом нести бремя этого внимания, это, конечно, вопрос открытый. Потому что чем больше вы узнаете человека, тем, естественно, больше открывается всяких возможностей ему помочь. И здесь должна быть какая-то, понимаете, сбалансированность.
Ну, открывается и твоя собственная немощь тоже.
Да,
правильно. Вот по первому зову, знаете, с таким энтузиазмом начать какое-то доброе дело, много желающих, а вот нести это на протяжении какого-то времени, сделать это подвигом в своей жизни, конечно, на это хватает, к сожалению, немногих. Но все-таки, когда ты этим занимаешься, то тебе открывается другая вселенная, другой человек, он уже очень интересен. Просто мы как-то привыкли не обращать внимания на людей или представлять людей в виде каких-то персонажей фильмов, или общаться с ними через интернет или еще как-то.
Или ждать, пока другой человек закончит говорить, чтобы высказать свои уникальные мысли и пожелания.
Знаете, как шутка вот такая медицинская. Входит медицинская сестра, значит, с какими-то бумагами в палату и говорит: так, третья койка, иди туда, вторая койка от окна, тебе надо такая-то процедура. То есть, когда человек вообще превращается, скажем, в коечное место.
Ну, или просто больной.
Или просто больной.
Ну, что, больной, это же... У нас вот психолог недавно вел занятия на наших курсах помощников по больничному служению для священников. И говорил, вообще правильно говорить не больной, а болеющий человек. То, что болеющий потом выздоровеет или умрет. А больной – это как приклеили, вот он навсегда больной. Но больной же он не навсегда, и он временно больной. Александр Ильич очень хорошо говорит о старости, о тех людях, которые особенно нуждаются в помощи. Он рассказывает о том, как помогать именно пожилым людям, что тоже очень интересно и очень важно, потому что уважение к старикам, которое всегда было в традициях всех культур на Земле, оно в наше время исчезает. И, конечно, вот помощь этим людям, помощь патронажная, помощь, о которой мы сейчас говорим, конечно, крайне важна, чтобы научиться почитать старость, научиться уважать старость, научиться покрывать немощи другого человека любовью старого человека. Я не знаю, Александр, как вы говорите о пожилых людях? Вы уже сами приближаетесь к этому возрасту.
Да-да, вы просто поймали мою
мысль. Молодой владыка.
Чем ближе... И чем больше это делается актуальным для себя, тем больше... Ну, надо сказать, что я... Нет, это
нет, может быть... Нет, мне кажется, вы 28 лет назад тоже это, у вас был какой-то интерес.
Я очень любил старый, я типичный геронтофил, я очень люблю старых людей, потому что для меня старый человек – это люди, которые приближаются вот к другой реальности, к другой действительности. Они как бы уже одной ногой вот где-то там, и мне это очень интересно, где они вот там, вот.
Но они зачастую не считают, что они одной ногой где-то там. Они,
ну, тем не менее, даже если они не молоды. Считают. Я, понимаете, у меня такое к ним какое-то отношение, как будто вот они какие-то космонавты, которые уже готовятся к космическому полету туда, куда-то, куда очень важно, и куда мы тоже улетим.
Один человек, очень известный священник, к нему некоторые относятся неоднозначно, я не буду называть его имени, но он говорил, что человек является самим собой в детстве и в старости. А вот промежуточный возраст – это все подростковое такое какое-то метание, шатание, какие-то страсти, мордасти там, еще что-то такое. А вот в детстве он такой, как он есть, и в старости. И поэтому вот есть такие старики, ну, разные бывают старики. Вот старики, неверующие, атеисты, которые жизнь прожили как-то совсем без Бога, они какие-то бывают очень для меня страшные, не знаю. А вот верующие люди, пожилые, это просто, знаете, какое-то такое удивительное существо.
Это правда.
А можно я вот продолжу эту мысль, Владыки? Очень интересно тоже. У меня вот просто наблюдение, пока я не забыл. Когда мы начинали заниматься, и когда мы вообще вот так столкнулись с профессиональной точки со стариками, мы начали ходить в дома для престарелых. Это было 30 лет назад. Если мы сейчас с вами просчитаем, кто был 70- и 80-летний человек 80 лет, 30 лет назад, то мы с вами спустимся до революционное время. Если мы сейчас приходим в эти же дома, то это в лучшем случае 30-е годы. И я вот просто продолжаю вашу мысль. Разительная совершенно разница между людьми, которые вот были, скажем, 30 лет назад в домах для престарелых, и сейчас. Как один батюшка говорил, что это, в общем...
Я вы знаете, бывал как-то в одном коммерческом таком предприятии, которое занимается уходом за стариками. Конечно, обычный государственный какой-то там приют для стариков, или как это сейчас называется, для престарелых, это, конечно, особенно в области, я был в Смоленске, видел, это, конечно, ужас. Но даже это коммерческое какое-то предприятие, где лежат старики, вы знаете, у них такое стремление у всех, и у персонала, и у них самих как-то немножко омолодиться, одеться, накраситься.
Однажды танцы.
На танцы, да-да-да-да, балы какие-то устраивать. Однажды я был в каком-то сообществе людей, которые себя называют долгожителями. Сейчас не принято говорить старик там, а долгожитель. И там такие темы они обсуждали, вы знаете, мне даже неприлично об этом говорить в прямом эфире. Что они там, о чем они там говорили, эти старики. Конечно, это совсем другая какая-то форма жизни, что ли, я не знаю.
Давайте об этом поговорим после небольшой паузы. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь у нас в гостях епископ Ореховозуевский Пантелеимон, руководитель комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Александр Владимирович Флинт, первый директор и основатель патронажных курсов при Свято-Дмитриевской общине сестер Милосердия при Первой Градской больнице города Москвы. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».